познакомила Любовь Баматова. В Москве 16:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Очередные парламентские выборы в Беларуси. Оппозиция вновь не получила ни одного места. В Страсбурге открывается очередная сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. В России начинается осенний призыв на военную службу. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, накануне, в воскресенье, 28 сентября, в Белоруссии состоялись выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания страны. После предварительного подсчета голосов избирателей председатель Центра избиркома Белоруссии Лидия Ермошина объявила, в парламент не попал ни один представитель оппозиционных политических партий. По словам Ермошиной, оппозиционность стала немодной, а следовательно и ненужной. Из Минска передает корреспондент Радио Свобода Игорь Корней.
Выборы депутатов Палаты представителей признаны состоявшимися во всех 110 округах уже в первом туре. Явка избирателей в среднем по стране превысила 75%. Руководитель Белорусского центра избиркома Лидия Ермошина утром в понедельник поспешила заверить, что нарушений избирательного законодательства по горячим следам не зафиксировано.
На данный момент ни единого звонка и никакого сигнала о том, что где-то происходят какие-то проблемы на избирательных участках, за это время в Центральную комиссию не поступило.
Самое первое, что бросается в глаза – отсутствие в итоговом списке новоиспеченных депутатов даже намека на оппозиционность. Из 32 баллотировавшихся депутатов предыдущего созыва в Нижнюю палату парламента не прошли 3 – Ольга Абрамова, Виктор Кучинский и Александр Гудков. Абрамов и Кучинский позиционировали себя людьми, которые не боятся поднимать острые вопросы на высшем уровне. Оказалось, что отпала необходимость даже в контролируемых смельчаках. Кандидат-депутаты от партии коммунистов, сопредседатель коалиции Объединенных демократических сил Сергей Калякин считает, что власти бессовестно нарушили все обещания, данные как международной общественности, так и собственному народу.
Власть однозначно проиграла политически, в моральном плане. Последствия вот эти вот они еще будут, потому что сегодня только первое имеем наблюдение того, что происходило на избирательных участках. Но повсеместно практически, вот 14 депутатов, которые у нас шли, нигде не получили информацию, что допустили где-то к процедуре подсчета голосов. То, что обещал Александр Лукашенко белорусам и Западу, это все оказалось фикцией, как довольно часто бывает в выступлениях Лукашенко.
Как и в предыдущей избирательной кампании, первой оценку парламента выборам Белоруссии дала миссия наблюдателей от СНГ. Глава миссии Сергей Лебедев заявил, что выборы прошли на высокоорганизованном уровне, в полном соответствии с национальным законодательством и общепризнанными международными нормами. Международные наблюдатели озвучат свою позицию несколько позже. Однако, как считает заместитель председателя Объединенной гражданской партии Ярослав Романчук, белорусские власти в отношениях с Западом в этот раз успешно апробировали тактику, которую ранее использовали в отношениях с Россией – добиваться уступок в обмен на мелкие шашки. По словам Романчука, в Европе есть желание признать эти выборы, тем самым избавившись от психологической усталости от Белоруссии. Первый заместитель председателя Белорусского народного фронта Винцюк Вечерка считает, что даже несмотря на запланированное властями тотальное поражение, оппоненты режима свою миссию все же выполнили.
Мы прекрасно понимали, что при сохранившемся законодательстве, в ситуации, когда были отброшены все наши предложения по усовершенствованию избирательной практики, уже тогда не было никаких иллюзий. Но те люди, которые участвовали в кампании, выполнили двойную миссию. Во-первых, они донесли информацию до тысячи, наверное, до миллионов людей. Донесли тот факт, что есть альтернативный взгляд на судьбы страны, и есть люди, которые эту альтернативу способны осуществить. И во-вторых, эти люди и их команды собрали необходимое количество доказательств для того, чтобы этот фарс не был бы признан выборами любым объективным наблюдателем, любой объективной международной структурой.
Первая сессия белорусского парламента 4-го созыва начнется 25 октября. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Московское время 16:11. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Мы обсуждаем центральную тему этого часа. Предварительные итоги очередных парламентских выборов в Белоруссии. Напомню, что согласно предварительным данным в парламент не прошел ни один из кандидатов от Объединенных демократических сил. Ну а белорусская оппозиция назвала прошедшие в воскресенье выборы очередным политическим фарсом. Вот как прокомментировал итоги выборов в Белоруссии лидер Белорусской объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько. Вопросы ему задавала моя московская коллега Евгения Назарец.
В Белоруссии все без перемен. Говоря терминологией Лукашенко, одержана очередная элегантная победа. А сценарий элегантной победы не предусматривает, чтобы голоса считали вообще. И цифры, протоколы, депутаты были определены еще до голосования. Лукашенко смотрит в 2011 год в президентские выборы. И менять сегодня правила, считать голоса, это значит создавать для себя проблемы через несколько лет. Так что сегодня в сложной ситуации, гораздо более сложной ситуации, чем оппоненты режима, а оказалась Европа, которая делала большие ставки на эту избирательную кампанию, как бы через дипломатов, через политиков посылала такие сигналы для Лукашенко, что если будут какие-то перемены, мы пойдем очень далеко во взаимоотношениях. Но вот здесь для них большое разочарование, и для оппозиции итоги конечные, они оказались не такими уж плохими. Мы вернулись к черно-белой ситуации. А вот для Европы сложные времена. Ну и, конечно же, избиратель просто остался вообще на периферии этой избирательной кампании. Не было ни у него интереса, не было ни мотивации не участвовать там, не выходить на улицу. Скорее всего, это оказалась кампания, которая определяла, насколько Лукашенко готов к трансформации, к переменам. Он ответил, что абсолютно не готов.
Анатолий, с вашей точки зрения, что все-таки лучше? Вот такая черно-белая ситуация в политике, которая сложилась сейчас, или парламент, в котором есть оппозиция, но ее так мало, что она ни на что повлиять не может?
Наверное, черно-белая ситуация лучше для оппозиции, но хуже для страны. Если мы хотели бы говорить о перспективе каких-то постепенных минимальных изменений, то, наверное, на этом этапе лучше было бы, чтобы появилась оппозиция, которая подпитывается объединенными демократическими силами, и там слышен альтернативный голос. Но Лукашенко страшится даже небольшое количество людей в парламенте. Ведь показательным является не то, что не считали голоса у лидеров оппозиции, не считали голоса даже у нескольких человек, которые пытались, сохраняя лояльность власти, немножко позиционировать себя чуть-чуть оппозиционно. Это Кучинский, это Абрамова. Но у них тоже не считали голоса. Хотя наличие вот таких людей, совершенно безопасных, казалось бы, для власти, это сохраняло, ну, ощущение, что в Беларуси, ну, хоть что-то кто-то там о чем-то говорит, и это отличается от официальной позиции.
Это было мнение лидера Белорусской объединенной гражданской партии Анатолия Лебедько по поводу состоявшихся в воскресенье парламентских выборов в Белоруссии. Вопросы господину Лебедько задавала моя коллега Евгения Назарец. В Москве 16:15. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Несколько крупных европейских банков стали жертвами глобального финансового кризиса. Так британские власти объявили о национализации ипотечного банка Bradford & Bingley, заявив, что он утратил доверие инвесторов. Палата представителей Конгресса США голосует сегодня по пакету неотложных мер для выхода из финансового кризиса. 700-миллиардный план, предложенный правительством, является крупнейшей интервенцией государства в работу финансового рынка со времен Великой депрессии. Российский оппозиционный политик Михаил Касьянов прибыл в Страсбург, где подал в Европейский суд по правам человека жалобу на действия российских властей. Поводом для иска послужил отказ в регистрации возглавляемой Касьяновым партии «Народ за демократию и справедливость». Захваченные на юге Египта иностранные туристы и сопровождавшие их местные жители, освобожденные египетские и итальянские власти, подтвердили, что 11 туристов из Германии, Италии и Румынии и 8 египтян, похищенные 10 дней назад, находятся на свободе и чувствуют себя нормально. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» сразу после ее окончания в 19 часов. В нашем эфире передача «Время гостей». Сегодняшний наш гость – известный российский политик Борис Немцов об актуальной политике в стране. С ним будет вести ведущая сегодняшнего выпуска «Времени гостей» обозреватель «Свободы» Анна Качкаева. «Время гостей» на волнах Радио Свобода в 19 часов. Ну а мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Я приветствую в студии своего коллегу, обозревателя Андрея Бабицкого, сегодня подготовившего для нас обзор публикаций в европейской прессе. Андрей, здравствуйте. Центральная тема этого часа нашей программы – итоги выборов в Беларуси. Есть ли какие-то публикации в европейской прессе на эту тему?
Да, сегодня пишут довольно много об этом, поскольку результаты этих выборов оказались абсолютно неожиданными для западных наблюдателей. Берлинер Цайтунг, Кристиан Эш, автор статьи «Выборы в белорусский парламент завершились слабыми протестами оппозиции. Вчера после закрытия избирательных участков сотни противников авторитарного режима президента Лукашенко вышли в центр Минска, чтобы выразить свой протест против фальсификации выборов. Их сопровождали агенты в штатском, сообщало информационное агентство «Белапан». Лидеры оппозиционных объединенных демократических сил призвали Запад не признавать выборы свободными и честными. Лидер коммунистов-реформаторов Сергей Калякин жаловался, что наблюдатели, присутствовавшие на выборах от оппозиции, были лишены возможности присутствовать при подсчете голосов. В стране находится 900 международных наблюдателей. 900 международных наблюдателей, 300 из них – представители СНГ. Оценка российских представителей оказалась ожидаемой. Владимир Чуров, председатель российского центра избиркома, назвал выборы в соседней стране свободными. Оценка делегации ОБСЕ, состоящей из 400 наблюдателей, напротив, ожидается с нетерпением. Предварительно Лукашенко пригрозил, что порвет все контакты с Западом, если он и эти выборы назовет недемократическими. Речь идет, по его словам, о беспрецедентных выборах, которые настолько учитывают западные нормы, что даже противоречат законам Белоруссии.
Любопытные публикации. Что еще вы выбрали для вашего обзора?
Швейцарская «Ле Тан», статья под названием «Вето Вашингтона. Израилю не дают бомбить Иран», автор Стефан Бюссар. Иран может благодарить Вашингтон, если бы не американское вето, Исламская республика уже, возможно, подверглась бы военным ударам со стороны Израиля. В ходе празднования этой весной 60-й годовщины создания еврейского государства Джордж Буш ясно заявил премьер-министру Эхуд Ольмерту о своем отказе давать санкцию на авиаудары по иранским ядерным объектам, сообщают дипломатические источники, слова которых приводит «Гардиан». Решение президента США объясняется двумя соображениями. Израильские авиаудары спровоцировали либо ответные меры Тегерана в отношении американских солдат в Ираке и Афганистане, а также кораблей, маневрирующих в Персидском заливе. Вашингтон, похоже, опасается, что Израилю не удастся уничтожить подземные ядерные объекты за несколько авианалетов. Потребуется несколько рейдов, которые могут привести к началу широкомасштабной войны. Глава МАГАТЭ Мухаммед Аль-Барадей со своей стороны требует, чтобы Соединенные Штаты вели переговоры напрямую с Тегераном. Раз США сели за стол переговоров с Северной Кореей, режим, который не считается демократическим, и к тому же обладает ядерным оружием, я не понимаю, почему они не могут вести переговоры с Ираном.
И, Андрей, у вас осталось время, чтобы представить еще одну тему.
Франкфуртер Руншау, немецкая газета, Карл Отто Затлер. Кризис в Грузии раскалывает Совет Европы. Россия будет думать над выходом из Совета Европы в том случае, если полномочия ее депутатов будут урезаны во время стартующей сегодня осенней сессии. Тем самым Москва нанесла встречный удар стремлением различных парламентариев осудить Россию за ее вины в Кавказском кризисе, ввести против нее санкции. Война на юге Кавказа становится для Совета Европы проверкой на прочность. Решающим будет вторник. В этот день депутаты проголосуют, следует ли вводить санкции против России, если да, то какие? Но уже в понедельник, не до шуток, 24 депутата намерены подать запрос на ограничение полномочий московских парламентариев. что может означать как урезание права участия в пленуме и комитетах, отказ в праве голоса для аннулирования мандатов на эту или даже несколько сессий. С другой стороны, в Совете Европы уверенно рассчитывают на то, что другие депутаты могут потребовать того же самого применительно к представителям Грузии, поскольку именно Тбилиси начал войну, войдя в Южную Осетию. Чем закончится конфронтация в Совете Европы, пока не ясно. Серьезная напряженность связана и с тем, что в отличие от ЕС или НАТО, русские и грузины встретятся в Страсбурге лицом к лицу. За кулисами идет борьба, прежде всего, между лидерами крупных фракций, консервативной фракции европейских объединенных левых и социалистов, за достижение большинства. В проекте резолюции, предложенном французской делегацией, Москва подвергается резкому осуждению, но санкции против нее не предусматриваются. За санкции выступают в первую очередь страны Балтии.
Спасибо, Андрей. Андрей Бабицкий подготовил и представил обзор публикации в европейской прессе. В Москве 16:21. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Мы продолжаем ее и продолжаем тему, которая только что была затронута в обзоре публикации в европейской прессе. Речь идет об открывшейся сегодня сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, на которой, как вы только что слышали, возможно, будет обсуждаться вопрос о введении санкций против российской делегации. Сейчас в прямом эфире наш корреспондент Данила Гальперович. Данила, здравствуйте. Насколько реальны перспективы введения санкций против России на сессии ПАСЭ?
Судя по всему, нереальны, потому что, во-первых, сессия очень растянула дискуссию, всерьез растянула, и дискуссия по последствиям войны между Россией и Грузией, именно так звучит этот пункт повестки осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, пока никаких санкций не предполагает. Надо сказать, что некоторые ожидали, что уже в первый день будет обсуждена возможность приостановления полномочий российской делегации, но все это перенеслось на среду, и получается так. Во вторник начало дискуссии, и здесь Франкфурт и Роншау действительно право. В среду обсуждение полномочий российской делегации, и в четверг завершение дискуссии. Можно сказать, 3 из 5 дней сессии будет посвящено именно этому. Но Константин Косачев, глава российской делегации в ПАСЕ, пытался ускорить, что называется, дискуссию, и, собственно, у него была масса вопросов к председателю. Вопрос пересмотра полномочий любой национальной делегации должен обсуждаться как можно скорее, согласно правилам процедуры. В четверг вечером это вообще-то никак можно скорее. Это означает, наоборот, подвесить проблему на как можно более долгое время. Действительно, было предложение аж в четверг вечером, то есть после всей дискуссии, обсуждать полномочия российской делегации. В итоге это среда, в четверг станет ясно, что будет за эту войну России, что будет за эту войну Грузии. Особых санкций не ожидается при остановлении полномочий российской делегации. Большинство, видимо, будет против. И вряд ли какие-то серьезные санкции последуют к России за последствия этой войны. В частности, например, за признание независимости Абхазии и Южной Осетии. Андрей?
Спасибо. За ходом сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы следит мой коллега Данила Гальперович. Подробный рассказ о первом дне сессии ПАСЭ в нашей программе через 2 часа. Жители Петербургского района Автово боятся проходить мимо железнодорожного полотна, где стоят в ожидании отправки вглубь страны вагоны с так называемыми урановыми хвостами. Атомщики и городские власти утверждают, что все под контролем, но люди говорят, что не хотят подвергаться опасности и требуют соблюдения своих прав на получение информации, рассказывает Татьяна Вольская.
По информации экологической правозащитной организации «Белона», отходы производства топлива для атомных электростанций, отвальный гексавторит урана или урановые хвосты, более 10 лет ежемесячно поступают в морской порт Петербурга из Европы. Потом его перевозят по железной дороге на Урал и в Сибирь, причем поезда часами и даже сутками дожидаются смены локомотива на железнодорожном участке Автово в черте города. В апреле этого года экологи замеряли радиационный фон возле поезда, зафиксировав превышение нормы в 34 раза. Местные жители весьма обеспокоены соседством со смертельно опасным веществом, говорит жительница Автово Анастасия Гавриелова.
Я живу рядом с железной дорогой, и меня, в общем-то, интересует в первую очередь то, что я вижу, как эти составы проходят, как человек, который проходит через тот переход, через железную дорогу, им пользуется каждую секунду очень много людей, и я сама лично там хожу, и как-то раз была свидетелем того, как как на этом переходе остановился состав. И когда я увидела слово «уран» или там какое-то похожее, начала громко об этом говорить и обратила внимание, что люди, которые стоят рядом и услышали мои разговоры, они начали пятиться от этого поезда, не понимая вообще, что происходит, что делать и насколько это опасно. Подчеркну, что полное отсутствие информации по этому вопросу порождает не только страхи, не только слухи, но и какую-то безысходность, наверное.
Отсутствие информации и доверия к властям может принести очень большой вред, говорит доцент педиатрической академии Татьяна Лобода.
Совершенно отсутствует ясное представление о том, что у нас вообще творится с этим ВОЗом, кто его контролирует, зачем он вообще происходит, и почему наше население, в первую очередь меня, конечно, волнуют дети, должно рисковать своей жизнью, причем на обозримый вариант поколений, потому что если эта авария произойдет, а, как я поняла, к ней особо никто население и не готовит, если представить себе наше население, которое уже не верит почти никому, пример то, что вот было весной с выбросом радиоактивным, кому поверило население, искупили весь йод. Представьте себе, как оно будет себя вести в этот момент. Ученый Джон Гофман написал книгу, посвященную Чернобыльской аварии, радиационные последствия для настоящего и будущих поколений. И вот он пишет о том, что при отсутствии неопровержимых доказательств токсичности, а у нас есть доказательства токсичности этого вещества, способность этого вещества вмешиваться в экологические системы, в пищевые цепочки. Мы его лопатой не соберем, когда произойдет вот эта вот авария. Оно убьет какое-то количество людей, не дай бог, конечно. Но самое страшное, что оно еще и останется. И подействует на тех, кто остался живым. Этого не должно быть просто. Почему люди должны рисковать? Почему все закрыто? Ни один человек не обладает полной информацией о том, что творится. А почему должны это допускать?
Нужно не только информировать граждан, но и устранить ведомственный контроль за опасным объектом, считает лидер Петербургского объединенного гражданского фронта Ольга Курносова.
Никто не скажет, вот я плохой. Поэтому единственная возможность вообще увеличивать безопасность объектов – это независимый контроль. То, что мы видим сегодня, те съемки, которые производятся сегодня, говорится о том, что охрана не осуществляется, независимого контроля нет, ничего нет. Второй основной вывод от тех крупных аварий – особо серьезные последствия происходят тогда, когда население не информировано. У нас уже было в недавнем прошлом, когда происходит тяжелейшая авария, а люди выходят на первомайскую демонстрацию просто потому, что они не знают, что в это время майский ветерок несет им радиоактивное излучение. И сегодня нам говорят то же самое. А какое ваше дело? Ну, стоят у вас контейнеры.
А вот ответственный секретарь Северо-Западного отделения Ядерного общества России Олег Муратов уверен, что волнения напрасны.
Проблема радиационной безопасности, она как-то излишне политизирована. Гораздо более опасные есть, которые химические грузы, перевозки нефтепродуктов, когда было огромное количество аварий. Ни одной аварии серьезной при транспортировке радиоактивных веществ не было. Про гексафторид урана говорится, что это действительно это не отходы. Это действительно как сырье используется. А самое главное, что Россия, она обладает именно технологиями, которые превосходят эти вот технологии западные.
Но, по сведениям экологов, перерабатывается меньше 10% урановых хвостов. Как бы то ни было, нежелание граждан жить рядом со смертоносными вагонами имеет право на уважение, говорит глава муниципального образования Автова Геннадий Трусканов.
Мы категорически против того, чтобы транспортировка осуществлялась по территории громадного города. Мы представляем граждан, населения, то есть обывателей, поэтому мы говорим, не нужно.
Экологи требуют от Ростехнадзора предоставить информацию, на основании каких документов были разрешены транспортировки отвального гексафторида урана через город, установить мораторий на любые новые контракты на ввоз урановых хвостов из-за рубежа. Призывают законодательное собрание включить представителей общественных экологических организаций в комиссию по разработке петербургского закона о радиационной безопасности. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 16:30. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе считает, что парламентские выборы в Беларуси не отвечают международным нормам, несмотря на некоторые улучшения в избирательном процессе. Несколько крупных европейских банков стали жертвами глобального финансового кризиса. Так, британские власти объявили о национализации ипотечного банка Bradford & Bingley, заявив, что он утратил доверие инвесторов. Палата представителей Конгресса США голосует сегодня по пакету неотложных мер для выхода из финансового кризиса. 700-миллиардный план, предложенный правительством, является крупнейшей интервенцией государства в работу финансового рынка со времен Великой депрессии. Российский оппозиционный политик Михаил Касьянов прибыл в Страсбург, где подал в Европейский суд по правам человека жалобу на действия российских властей. Поводом для иска послужил отказ в регистрации, возглавляемой Касьяновым партии «Народ за демократию и справедливость». В Барнауле на реке Обь спасатели ищут моторную лодку, в которой находились 6 человек, в том числе 4 ребенка. Лодка пропала в воскресенье. Найти удалось пока одну из пассажирок, женщина, она в тяжелом состоянии. Захваченные на юге Египта иностранные туристы и сопровождавшие их местные жители освобождены. Египетские и итальянские власти подтвердили, что 11 туристов из Германии, Италии и Румынии и 8 египтян, похищенные 10 дней назад, находятся на свободе и чувствуют себя нормально. На юге Афганистана совершено покушение на одного из руководителей провинции Забуль, Мухаммада Хашима Граная. Он выжил. Убиты 4 охранника. В городе Кандагар вооруженные люди открыли огонь по машине, в которой находился Гранай. Продолжаем программу «Время свободы». В Челябинской области, как и в других российских регионах, завершается подготовка к осеннему призыву на военную службу. 25 сентября в Челябинске прошел сбор глав городов и районов области и военных комиссаров. С подробностями Александр Валиев.
Этой осенью армейские ряды пополнят более 6 тысяч южноуральцев. Это почти вдвое больше, чем обычно. Связано увеличение с переходом на 12-месячный срок службы, говорит Анатолий Колпаков, заместитель военного комиссара Челябинской области.
В декабре 2006 года призвали последний раз на 2 года. Весной мы и осенью призвали на 1,5 года. И весной нынешнего года мы призвали на 12 месяцев. Сейчас те ребята уже отслужили 2 года. И сейчас увольняется двойной комплект. Для восполнения данного комплекта мы сейчас увеличим количество призывников.
Еще одной особенностью этого осеннего призыва станет то, что юноши, получившие повестки и не согласившиеся с заключением врачебной комиссии в военкоматах, смогут обследоваться у других врачей, поясняет Анатолий Колпаков.
То есть, если молодой человек не согласен с военно-врачебной медицинской экспертизой, он имеет возможность обратиться в независимую, то есть к тем врачам, которые имеют лицензию. Но он берет на себя ответственность. Если вдруг комиссия проверочная проверит, и окажется, что он дал справку, что он не годен, а такие прецеденты есть, то в отношении его будет возбуждено уголовное дело, административное уголовное дело.
В связи с сокращением количества отсрочек, военкоматы теперь стали работать несколько иначе. К примеру, весенний призыв, который обычно оканчивается 30 июня, в этом году был продлен до 15 июля, чтобы можно было призвать выпускников вузов, тех, кто только что получил дипломы. Раньше они могли продолжить учебу и снова получить отсрочку, а теперь такого права у них нет.
Закончил школу, можешь поступить техником в институт, куда угодно. Второй раз уже поступать не можешь никуда. Должен служить, потом куда хочешь идти.
Все остальное, по словам Анатолия Колпакова, будет как прежде. Количество уклонистов и альтернативщиков не меняется. Состояние здоровья призывников тоже. А статистика здоровья тех, кого ставят на первичный учет в военкоматах, все же несколько ухудшилась.
По первоначальной постановке молодых ребят на воинский учет, которые достигли 16-летнего возраста, снижение по состоянию здоровья на 5,1%. Основные заболевания – это нервно-психологические, опорно-двигательные, желудочные.
Людмила Зинченко, председатель Ассоциации солдатских матерей Челябинска, тоже не видит никаких особых изменений. Впрочем, как и оснований для оптимизма. Вот что она говорит про весенний призыв.
Не успели призвать, уже побежали. То есть ребята оставляли воинские части, потому что вымогают деньги, также издеваются, также избивают. Родители едут, привозят ребят, договариваются на каких-то промежуточных станциях, встречаются с ними.
И Анатолий Колпаков, и Людмила Зинченко упомянули о слухах, согласно которым срок службы может увеличиться до 2,5 лет. Зинченко считает, что это дело рук Министерства обороны. Слух был запущен для повышения явки на призывных комиссиях. И действительно, весной некоторым желающим отслужить пришлось отказывать, так как штат был полностью укомплектован. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Московское время 16:34. Сейчас в нашей программе выпуск новостей культуры.
Британское правительство намерено учредить наблюдательную комиссию, которая будет ограждать детей от интернет-сайтов, пропагандирующих порнографию, насилие и самоубийство. В комиссию войдут представители общественности и крупнейших компаний, включая Microsoft, Google и других. Комиссия будет информировать юных пользователей интернета о возможных рисках, разработает правила для индивидуальных сайтов и будет отслеживать нелегальные сайты, содержащие вредную информацию. В музее под Чикаго в ближайшее время откроется постоянная экспозиция документов, относящихся к истории нацистских концлагерей. На выставке будут представлены главным образом письма и открытки, присланные родственникам узников Освенцима, Дахау и других лагерей смерти. По словам директора музея Холокоста в штате Иллинойс, новая экспозиция подчеркнет сугубо личный аспект Холокоста. Сопрано Анна Нетребко сыграет роль Микаэлы, невесты Хозе, в фильме по мотивам оперы «Кармен». Картину снимет режиссер Роберт Дорнхелм, получивший признание благодаря сериалу «Война и мир», фильмам «Холодные ноги», «Спартак» и другим. В роли «Кармен» снимется меццо-сопрано латышского происхождения Элина Гаранча. Камбоджийцы в течение 2 недель отмечают дни поминовения умерших. В понедельник камбоджийцы собираются в пагодах. На время население прекратит работу, остановится транспорт. Согласно местным преданиям, неуважение к умершим может вынудить голодных духов вернуться к жизни. Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
В Камбодже дни поминовения умерших – одно из самых важных религиозных событий года. За 3,5 года правления в стране красных кхмеров, военизированных структур Коммунистической партии Камбоджи, погибло около 2 миллионов человек. Были закрыты школы, заводы, больницы, отменены деньги, запрещены все религии и частная собственность. Смертью каралось рождение ребенка без разрешения руководства, изучение иностранных языков, ношение очков. Кхмеры также модернизировали карательную индустрию, давили людей бульдозерами, взрывали согнанных вместе узников, бросали людей в пруды с крокодилами, перерезали жертвам глотки острыми пальмовыми листьями. Так что духов умерших, точнее убитых в Камбодже с избытком. По ним сейчас скорбят в каждой камбоджийской семье. В школьных учебниках о масштабах этой трагедии почти ничего не сказано, так нынешнее правительство проводит политику примирения. Подавляющее большинство убитых не было оплакано, не было погребено по законам их веры. Камбоджийцы считают, что духи тех, кого убили красные кхмеры, неугомонны, раздражены, истощены. У выживших так мало денег, что они не могут досыта накормить духов. Но все равно они придут в пагоды, чтобы помянуть родных и близких.
Комментарии Игоря Померанцева о новости культуры сегодня представил обозреватель «Радио Свобода» Иван Толстой.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте «Радио Свобода».
Известнейший американский актер Пол Ньюман, умерший в минувшую субботу, был любим почти всеми зрителями. Оттого общеудивительно теплый тон появившихся в последние дни некрологов. О том, что пишут о Ньюмане в интернете, мой коллега Кирилл Кобрин в сегодняшнем выпуске рубрики «Политика онлайн».
В интернете бесконечное количество откликов на смерть замечательного американского актера Пола Ньюмана. Об этом можно прочесть в блогах, на сайтах бумажных изданий, в сетевых СМИ. Почти везде подробная биография Ньюмана, от его провального дебюта в костюмной драме «Серебряный кубок» до незабываемых классических ролей в «Бутче Кассиди» и «Санденс Киде» и, конечно же, в «Афере». Многие вспоминают бизнес-успехи актера, его компанию Newman's Own, которая производила биологически чистые продукты питания. В сетевой версии британской Times в статье «Пол Ньюман. Собственная заливка для салата была для него важнее его фильмов» читаем.
Пол Ньюман так гордился придуманной им заливкой, что однажды, обедая в 4-звездочном нью-йоркском ресторане «Гренуй», вылил в унитаз принесенный ему соус и залил салат собственным дрессингом. Эй-И Хочнер, давнишний друг и бизнес-партнер Ньюмана, говорит, что актер гордился изобретенным им соусом больше, чем собственными фильмами. Хоч вспоминает, каждый раз, придя в ресторан, Ньюман безо всякого смущения говорил официанту: «Я знаю, что ваша заливка для салата очень хороша, но могу ли я вас вас попросить принести мне лучшее оливковое масло, которое только есть в вашем распоряжении, бальзам ика и такой-то сорт горчицы. Люди за соседними столиками были сбиты с толку. Вот тут сидит Пол Ньюман, знаменитый киноактер, и собственноручно смешивает соус для салата.
В разделе блогов на сайте британской газеты «Гардиан» Кэтрин Шорд начинает некролог Полу Ньюману шуткой, имеющей отношение к знаменитым голубым глазам актера.
Есть только одна эпитафия, которую Ньюман уж точно не хотел бы иметь, высеченной на собственном надгробье. Здесь лежит Пол Ньюман. Он умер от расстройства в тот день, когда глаза у него стали карими.
Собственная эпитафия Полу Ньюману, сочиненная Кэтрин Шорд, звучит так.
Ньюман начал свою карьеру, играя роли, от которых отказывались Марлон Брандо, Джеймс Дин и Монтгомери Клифт. Будучи на несколько лет моложе их, Ньюман, тем не менее, глубоко укоренен в эпохе золотого века Голливуда. Его тип мачизма вполне естественно ассоциировался с такими традиционными ценностями, как благоразумие и шарм. Его отличала тихая интеллигентность и врожденная вежливость. Он никогда не казался раздраженным или грубым. Ньюман старел так же элегантно, как жил.
Вот об этом же, о типе актера Ньюмана, порожденном золотым веком Голливуда, говорит историк культуры, кинокритик, арт-директор компании «Другое кино» Ян Левченко.
Основная проблема, которая позволяет разделить такие фигуры, как Пол Ньюман, Роберт Редфорд, более старшее поколение, если взять Кларк Гейбл и так далее, скажем, вообще, так сказать, период так называемый «золотой голливудский», и нынешних людей, нынешних специализированных людей, среди которых даже такие фигуры, как, например, Кристиан Бейл, считается там выдающимся артистом, за ним гоняются режиссеры, последние далеко. Я уже не говорю про такие глянцевые фигуры, как Джонни Депп, которые тоже, в общем, начало смотрелись как нечто нетривиальное. Основная демаркационная линия, которая между ними проходит, заключается в том, что первые так называемые классики и те, кто наследует их традиции, это, с одной стороны, личности, которые не обязательно ими являются, неважно, кем они являются на самом деле, это вообще мало кого интересует. Важно, что они строят свой образ как образ целостный, как образ, который представляет интерес для публики не только с точки зрения того, что это люди снимаются в кино, и не только с точки зрения того, что они хорошо делают свою работу, а потому что они могут выступать экспертами по разным направлениям общественной жизни. И даже если они говорят ерунду, эта ерунда в определенном смысле симптоматична, и она интересна, поскольку их можно поместить на обложку, и не потому, что их просто заметили на нескольких вечеринках, и они попали в объектив папарацци, а потому что за ними действительно стоит некая культура и некий культурный капитал. Это с одной стороны. А вот нынешние голливудские артисты, это, конечно, в первую очередь члены профсоюза. Они работают в строго отведенных рамках, они работают в строго контрактных обязательствах, они сами их блюдут, они никогда не согласятся на авантюру, с которой, в общем-то, началась жизнь каждого большого голливудского артиста предыдущих поколений. Если у них все начиналось с авантюры и заканчивалось спокойной или не очень страстью с большим количеством яхт и загородных домов, то здесь все с самого начала определяется некой перспективой этого наличия, и поэтому есть некоторая большая проблема. И эта большая проблема заключается в узкой специализации и в отсутствии гибкости. Затем в том, что у современных артистов очень быстро закрепляется конкретное амплуа, которое мешает работать не только им, но и тем продюсерам, которые думают, что наткнулись на золотую жилу.
Говорил арт-директор компании «Другое кино» Ян Левченко. Но вернемся к сетевым некрологам Полу Ньюману. В комментариях к блогу Кэтрин Шорд на сайте британской газеты «Гардиан» их десятки. Вот самый короткий из них.
Здесь лежит Пол Ньюман, воплощение всего, что есть великого в Америке.
А вот лучшие прощальные слова Полу Ньюману, написанные в русском интернете. Сайт «Лента.ру». Статья Юлии Штутиной. Актер на все времена.
Фильм «Буч Кэссиди и Санданс Кит» заканчивается прекрасной сценой. Герои, оказавшиеся в ловушке, вдоволь нашутившись, выбегают с пистолетами в руках навстречу верной гибели. Мы слышим только возглас «Огонь», но не видим, как Бучи и Санденс падают изрешеченные пулями. Режиссер останавливает кадр, переводит его в сепию, и они остаются непобежденными. Вот и Пол Ньюман теперь навсегда остался в кино, красивый и непобежденный.
Юлия Штутина о покойном Поле Ньюмане. Сайт «Лента.ру». Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
В Москве 16:45. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе считает, что парламентские выборы в Беларуси не отвечают международным нормам, несмотря на некоторые улучшения в избирательном процессе. Несколько крупных европейских банков стали жертвами глобального финансового кризиса. Палата представителей Конгресса США голосует сегодня по пакету неотложных мер для выхода из финансового кризиса. 700-миллиардный план, предложенный правительством, является крупнейшей интервенцией государства в работу финансового рынка со времен Великой депрессии. Российский оппозиционный политик Михаил Касьянов прибыл в Страсбург, где подал в Европейский суд по правам человеку жалобу на действия российских властей. Поводом для иска послужил отказ в регистрации возглавляемой Касьяновым партии «Народ за демократию и справедливость». Захваченные на юге Египта иностранные туристы и сопровождавшие их местные жители освобождены.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сейчас в программе «Время свободы». Экономическая панорама. Ее ведет наш обозреватель Иван Трифилов.
Темпы роста экономики России по итогам 2008 года составят от 7,7 до 7,8%, несмотря на текущую ситуацию на финансовых рынках, заявил вице-премьер правительства Александр Жуков. Эта оценка совпадает с последним официальным прогнозом Министерства экономического развития. Вместе с тем, в конце минувшей недели Международный валютный фонд снизил прогноз темпов роста ВВП России в текущем году с 7,8 до 7,1% в связи с ухудшением внешней конъюнктуры и спадом на внутреннем финансовом рынке. Соглашение между российским концерном «Газпром» и российско-британской компанией ТНК «БП» по Ковыхтинскому газоконденсатному месторождению может быть достигнуто в ближайшее время, сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Объем сделки, по его словам, составит от 700 до 800 миллионов долларов. В июне 2007 года стороны заключили соглашение о том, что ТНК «БП» продаст «Газпрому» почти 64% акций компании «Руссия Петролиум», которая владеет лицензией на эксплуатацию Ковыхтинского газового месторождения, расположенного в Восточной Сибири. Европейская компания «Арбас» ввела в эксплуатацию свой сборочный завод в Китае, первый за пределами Европы. Он разместился в городе Тяньцзинь на восточном побережье страны, примерно в 200 километрах на юго-восток от Пекина. Первые лайнеры «Airbus» будут собраны здесь в 2009 году в рамках подписанного в Пекине в конце октября 2006 года контракта на закупку китайскими авиакомпаниями у «Airbus» 150 самолетов модели А320. Начальная мощность сборочного завода «Airbus» Китая – 4 лайнера в месяц. В понедельник динамику российского рынка акций во многом определяли внешние факторы. Минувшие выходные Конгресс и Министерство финансов США смогли наконец согласовать план финансовой помощи банкам, общий объем которого может составить 700 миллиардов долларов. На этом фоне ситуация в европейском банковском секторе была более тревожной. Правительство Великобритании решило взять под свой контроль банк Bradford & Bingley, согласившись с тем, что его розничный бизнес будет продан испанской банковской группе Santander. Помимо этого, власти Бельгии, Нидерландов и Люксембурга объявили о намерении выделить более 11 миллиардов евро банку «Фортис», чтобы поддержать его в условиях финансового кризиса, говорит заместитель начальника аналитического управления компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов.
На прошлой неделе все копии ломались вокруг принятия плана по спасению американского. В итоге, судя по всему, уже в выходные конгрессменам удалось договориться между собой с администрацией. Да, план будет утвержден, правда, не в том виде, в каком он был изначально, но тем не менее. В принципе, это, наверное, позитивный момент, во всяком случае, краткосрочный и среднесрочный для рынка. Это новость позитивная. Но, к сожалению, проблемы мировой финансовой системы не продолжаются. Это новость, которая должна была бы стать позитивной и должна была стать неким краткосрочным, по крайней мере, драйвером для роста западных, ну и, возможно, нашего рынка. Она была омрачена тем, что проблемы с банком продолжаются, и поэтому вот позитивный эффект, наверное, от принятия вот этого вот плана Конгрессом американским, он был, конечно, конечно, достаточно серьезно смазан из-за этого.
Можно ли сегодня прогнозировать, какие факторы станут определяющими на текущей неделе для мирового, в том числе и российского финансового рынка?
Что касается дальнейших событий, то, конечно, все внимание сейчас всех рынков приковано к ситуации на финансовых площадках, то есть к проблемам и вообще к банковской системе в целом в мире. Но вот, как показывает практика, здесь что-либо сложно прогнозировать. Негативные новости оттуда выскакивают, как черт с табакерки все время, и способны все карты спутать. В отсутствии, конечно, этого все могло быть несколько спокойней, но сейчас ситуация такая, что от этого зарекаться нельзя. Ну и во-вторых, значит, на этой неделе в Америке будет ряд важных макроэкономических данных. Прошлая неделя была достаточно спокойна в этом отношении. Они тоже, в общем-то, будут показывать состояние текущей американской экономики. По-видимому, тоже состояние текущее не особенно замечательное, и данные, наверное, будут в большей части слабы. Но, в частности, будут данные по потребительскому доверию, будут данные по занятости, будут данные по активности в производственной и в непроизводственной сфере. Поэтому вот это тоже будет таким импульсом для каких-то внутридневных движений, соответственно. Это основной фон, это основные вещи, которые будут определять поведение участников рынка как на Западе, ну, соответственно, мы на них тоже, в общем-то, в некотором роде будем ориентироваться.
Тем не менее, в середине сентября, то есть в момент наиболее острой фазы финансового кризиса в России, основной его причиной эксперты называли недостаток ликвидности на рынке. На ваш взгляд, насколько достаточными были действия российских властей, оказавших финансовую поддержку национальной банковской системе?
В России пока после той кризисной недели, конечно, тот пакет мер, который был принят, я считаю, достаточно адекватный, и какую-то поддержку, безусловно, рынку оказал и сейчас оказывает. Ну, во всяком случае, в общем-то, снята напряженность с ликвидностью в системе, что всегда полезно для рынка. Другое дело, что все равно этот пакет мер, он пока как бы не станет драйвером роста, он был принят как стабилизационный, по сути, в общем-то, и свою роль он, наверное, сыграл уже. Ожидать того, что вот на фоне всех тех мер, которые были приняты, только они будут куда-то дальше тащить наш рынок, конечно же, этого не произойдет, поскольку, опять-таки, все усугубляется негативной ситуацией в мире, и пока там не наступит какого-то прояснения, в целом восстановление рынка ожидается, я думаю, смысла не имеет.
Это был заместитель начальника аналитического управления компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов. Курс доллара на сегодня 25 рублей 2 копейки, на завтра 25.25. Евро сегодня стоит 36 рублей 59 копеек, курс на вторник 36.37. На международных торгах за евро дают доллар 44 цента.
Это была «Экономическая панорама», ее автор Иван Трифилов. Завершит первый час нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Литвы. В Литве, как и в других странах Балтии, уровень детской смертности самый низкий среди бывших советских республик. Согласно докладу Детского фонда ООН, ЮНИСЕФ, за последние 20 лет уровень детской смертности в мире снизился на 27%, и самого большого прогресса удалось добиться именно в Восточной Европе. Рассказывает наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс.
Из стран бывшего Советского Союза наихудшая ситуация сейчас в Азербайджане. 88 смертей детей до 5-летнего возраста на каждую 1000 родившихся, а также в Таджикистане и Туркмении. Для сравнения, в Швеции, Сингапуре и Лихтенштейне, где лучшие показатели в мире, на 1000 малолетних детей приходится лишь 3 летальных исхода. В России, занимающей среднее положение в рейтинге, 18 смертей на 1000 детей, вдвое удалось снизить этот страшный уровень, но при этом в половине российских регионов все же зарегистрирован рост смертности младенцев до 1 года. Основными причинами детской смертности в мире являются бедность, плохое питание, антисанитария, отсутствие медицинской помощи. А главными убийцами детей по сей день остаются пневмония, малярия, диарея, СПИД. Причиной каждой третьей детской смерти является недоедание. В прошлом году в мире всего умерло 9 миллионов детей в возрасте до 5 лет. В Литве, где уровень детской смертности наименьший среди бывших республик СССР, 8 случаев на каждую 1000 родившихся, что соответствует и американским показателям, проблему удалось решить заметным увеличением государственного финансирования этой сферы. Значительно увеличились зарплаты детских врачей. Осуществлен решительный переход к самым современным техническим средствам поддержания здоровья детей. Беседуем с вильнюсским врачом Ириной Бусаревой. Она занимается неонатологией, выхаживанием новорожденных.
Мне уже стать около 25 лет, так я могу вспомнить раньше недоношенных детей. Просто не было никаких условий выхаживать. Сейчас большие положительные сдвиги в организации. Улучшился гораздо уход, повысилось внимание к самому новорожденному, как к человеку. Огромный шаг вперед – это когда выделили из реанимации детской отдельной реанимации для новорожденных. Улучшилась транспортировка из районных больниц в центры, где высококвалифицированная помощь, концентрирована более современная техника по интенсивной терапии, контакты международные, многочисленные программы, смотрели, как работают в Дании, как в Швеции, в Германии. По рабочему обмену друг к другу приезжали, привозили идеи очень хорошие. Все это притворяли в жизнь.
В материально благополучном обществе что еще может влиять на снижение детской смертности?
Во-первых, здоровье матери, насколько более серьезный взгляд на беременность, насколько люди заинтересовались правильным питанием и физической культурой. Очень большой прогресс. Когда я задала вопрос нашим акушерам, что сыграло роль в улучшении ситуации, конечно, отношение к беременности действительно дает очень большой эффект. Борьба за жизнь – это наш ежедневный труд. Все силы бросаются на то, чтобы улучшить состояние. Никогда нет такого, чтобы был малейший шанс, и он не был использован.
По словам доктора Бусаревой, в Вильнюсской больнице, где она работает, за прошлый год лишь однажды не удалось спасти больного младенца. А в году нынешнем таких случаев вообще не было. Хотя уровень детской смертности напрямую не связан с продолжительностью родительского отпуска по уходу за ребенком, в Литве стараются в ходе решения демографической проблемы в стране увеличением такого отпуска положительно повлиять на общую ситуацию. Литва уже чемпион Евросоюза по продолжительности оплачиваемого отпуска – 104 недели. Для сравнения, в Ирландии пособие по материнству выплачивается 26 недель, в Великобритании – 39. Во многих странах ЕС отпуск по материнству редко длится больше года. Европейская комиссия предлагает вообще установить минимальную продолжительность отпуска по уходу за ребенком, чтобы быстрее вернуть женщин к работе с прагматичной целью. Тогда больше людей будут вносить вклад в создание национального продукта и платить налоги. В Литве же придерживаются других устремлений. В ближайших планах парламентариев еще больше увеличить максимальную продолжительность отпуска по уходу за ребенком уже до 3 лет. Какое значение детский врач придает тому, что в Литве мамы могут рассчитывать на больший оплачиваемый отпуск и больше уделять внимания своим малышам?
Великое благо. Предназначение истинное, оно, безусловно, даст хорошие результаты. Отчуждение в обществе, вот эта жестокость, есть версии, что просто рано детей отрывали от матерей.
Недополучили материнское?
Недополучили. Сейчас очень заметна поддержка государства, огромная поддержка. Можем вспомнить, как декретные деньги были чисто символически раньше. А сейчас все направлено на новорожденного. Сколько счастливых матерей, которые всю душу рады отдавать самой своей главной работе в жизни.
Ирина Бусарева, врач одной из вильнюсских клиник. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Репортаж Ирины Петерс завершил первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа нашей программы – обращение ингушской общественности к федеральным властям с требованием обращать внимание не только на проблемы Южной Осетии, но и российских республик Кавказа, в том числе и Ингушетии. Подробный разговор на эту тему сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Беларуси все без перемен.
Мы хотим защитить налогоплательщиков, простых американцев от кризиса на Уолл-стрит.
Я хочу сказать Кремлю, если ты не можешь сделать нашу армию профессиональной, упал, отжался и сделал.
Недовольством австрийцев политическим кризисом в стране удалось воспользоваться правым силам.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».